вы говорите мили. Положить на мили с прибором.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 30 мая, 17.07. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах и в рамках программы «Своя правда» обсуждаем в деталях и ставим на голосование одну тему. Сегодня тема водительская, но прежде давайте пробки посмотрим. Я в течение предыдущего часа говорил о том, что на самом деле пробки 3 часа шестибальные будут. Ну, таков прогноз. А вот теперь пересмотрели, причем на все 3 часа прогноз пробок, и теперь нам обещают 3 часа семибальных пробок. Хотя пока еще шестибальные пробки в городе, а вот в 5, 6 и в 7 по прогнозам 7 баллов. В 8 вечера прогноз не пересматривали, по-прежнему говорят, что пробки будут пятибальными. Совсем сложно на пересечении Волоколамского шоссе и Московской кольцевой автодороги, совсем сложно при движении по Ленинградскому проспекту в сторону Сокола, причем такая заметная пробка почти на всем протяжении от Третьего кольца до Сокола. Хотя нет, наверное, я несколько преувеличиваю, но еще до аэропорта, где-то в районе Петровского парка, эта пробка начинается, которая к Соколу становится уж совсем бордовой. Бордового цвета много на Третьем транспортном кольце, на Садовом кольце, прежде всего это внешнее Садовое кольцо в районе поворота в сторону Каланчевки или площади Трех вокзалов, кому как нравится. Еще обращаем внимание на то, что происходит сейчас на внутреннем МКАДе в районе Бесед, начиная от Белой дачи, там чуть-чуть успеете поехать, а потом пробка на несколько километров, может быть, даже под десяток получится в результате. В общем, до Каширского шоссе эта пробка, чуть за Каширским шоссе, за пересечением с Каширским шоссе, там какая-то причина, судя по вот этим вот картинкам на карте пробок, там дорожные работы. Видимо, из-за этого сложности. А может быть, просто потому, что пятница, еще раз напомню, впереди 3 часа семибальных пробок. По прогнозам. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств со ссылкой на базу Минюста, РИА Новости пишет, количество когда-либо признанных иностранными агентами в России перевалило за 1000, некоторые из них из реестра исключены. Со ссылкой на базу Минюста пишет в эти минуты агентство РИА Новости. ТАСС в эти минуты, соответственно, пишет о том, что в Туркмении придают важное значение проектам экспорта газа в Евросоюз со ссылкой на высказывание президента Сердара Бердымухамедова, который выступает на первом саммите стран Центральной Азии и Италии в Астане. Так, тема, которую мы сегодня будем обсуждать. Значит, Вова, 51-я. С 1 июня стоимость проезда по северо-восточной хорде повышают. А что я говорил? А вы говорили, что именно с 5 до 7 рублей? Это важно. Просто то, что она будет повышаться, в общем, никто и не отрицал. Тема. Тема водительская, но не касается она проезда по платным дорогам, тарифа на проезд по платным дорогам или проезда по бесплатным дорогам и качества покрытия этих дорог. Мы про качество водителей будем говорить. Водителей собираются лишать прав за прием лекарств. Государственная дума приняла в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые, по сути, вносят новое понятие для водителей – лекарственное опьянение. То есть водителей, которые приняли определенные препараты, не содержащие алкоголь, наркотические и психотропные средства тоже будут лишать прав, но список запрещенных лекарств должно при этом утвердить правительство. История законопроекта давняя. Был Конституционный суд, который рассматривал дело одного водителя и постановил, что в законодательстве есть пробел. Там было дело в том, что водитель неудачно двинулся задним ходом, повис на бордюре, прохожие посчитали, что он не трезв. Приехавший на место происшествия экипаж ДПС посчитал также. Выдох водителя оказался чистым. При медосмотре свидетельствование признаков опьянения не выявили, но в анализе биологических сфер, во как это называется, выявлено наличие лекарственного препарата, даже двух лекарственных препаратов, и на этом основании мировой суд лишил прав водителя, установив, что тот не трезв. Одно из препаратов, лекарство, с которым, точнее, лекарство от болезни, при которой управление транспортом запрещено. Но лекарство не относится ни к наркотикам, ни к психотропным веществам. Вот теперь решили составить список, видимо, таких лекарств. Мы будем говорить о том, что за проблемы могут нас ждать, когда и если такой список появится, насколько это действительно нужно делать. Вот наши гости. Александр Лыткин, главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств. Александр Валентинович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Равиль Ахмеджанов, руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов. Равиль Ахмеджанов, добрый вечер.
Добрый вечер.
И, соответственно, вы помните СМС-портал, Телеграм, возможность звонить во второй части программы, но главное, Телеграм-канал не забывайте, радио говорит МСК, не забывайте подписываться и не забывайте голосовать в течение этого часа. Мы ставим перед вами вопрос. Водителей станут наказывать за езду в лекарственном опьянении. Что вы об этом думаете? Поддерживаю, не поддерживаю, все зависит от деталей реализации. И четвертый вариант, я не считаю это важной проблемой. 138 человек уже проголосовали, посмотрим, как проголосует аудитория в финале. Александр Лыткин, вы поддерживаете эту историю за наказание, за наказание за езду в лекарственном опьянении?
В целом, да, поддерживаю. Дело в том, что эта норма давно уже напрашивалась, и дискуссии по поводу того, что надо бы ее ввести, они и не год, и не два назад начинались, и дискуссии были и между МВД, и между Минздравом, и так далее, и так далее. При этом... Вот, наконец-то, с мертвой точки сдвинулись. И, собственно говоря, нам, как гражданам обычным и как обществу в целом, все равно, да, так сказать, в каком опьянении вас задавит машина, в алкогольном, наркотическом или лекарственном. Но, садясь за руль источника повышенной опасности, безусловно, это опьянение нарушает целостный порядок той системы, которая есть, да, то есть если человек себя ведет неадекватно за рулем, если это будет установлено, и это нужен для этого норматив, которого не было, и, соответственно, уже используя этот норматив, уже, соответственно, будут приниматься административные меры к этому водителю, там, вплоть до уголовных, если вдруг, не дай бог, это было ДТП с пострадавшим.
С вашей точки зрения, это не слишком двусмысленная история, лекарственное опьянение?
Вы знаете, у нас есть истории алкогольное опьянение, наркотическое, психотропное и теперь будет лекарственное. Вот если мы сопоставим, отзеркалим, так сказать, ситуацию, вот, например, наркотическое опьянение, это же тоже химический состав неких веществ, которые находятся в организме, в связи с которым человек ведет себя неадекватно, да? Переходим на лекарственное, то же самое, некий состав, синтез химических веществ, которые не позволяют адекватно оценивать там дорожную ситуацию и так далее. И то для источника повышенной опасности, причем любого, да, не только автомобиля, чревато.
Ну, просто вот смотрите, ведь надо будет как-то определять, при этом препарате можно, при этом нельзя. Ведь даже тут, когда я говорил о конкретном случае, я не называл препарат, понятно, что он называется при этом, но тут говорят, сейчас я найду, с таким диагнозом управление транспортом запрещено. Нашли препарат, а с таким диагнозом. Получается, что тут про диагнозы надо говорить или про препараты? Потому что я вот сейчас смотрю препарат, и тут написано в инструкции по эксплуатации, пациентам, которые принимают этот препарат, не следует водить машину, пока они не приобретут достаточный опыт. То есть приобрел опыт, и уже можно ехать. Как это будет работать?
Это будет работать следующим образом. Мы сейчас говорим о проекте закона. Соответственно, процедура будет следующая. Вносится в целом законодательная норма. Потом постановлением правительства определяется перечень этих лекарственных препаратов, при которых нельзя управлять автомобилем. Это очень сложная работа, кстати. Потом уже нормативным правовым актом Минздрава будут, соответственно, внесены изменения в их приказ, как этот порядок, так сказать, будут проводить. Освидетельствование и так далее. Соответственно, все медицинские работники, которые участвуют в этом процессе, должны быть ознакомлены с этим, проинструктированы и так далее, и так далее. Соответственно, нужны приборы, которые будут в том числе определять наличие там в крови или в биосферах.
Нет, как, подождите, как говорите, уже, да? Уже опыт появился.
Опыт чего?
Ну, я вот не знаю, чего опыта, если возвращаться к этому, еще раз напомню.
Если мы возвращаемся...
Пациентам, принимающим препарат, да, не следует водить машину, пока они не приобретут опыт, чтобы оценить, влияет ли его прием на их способность управлять.
Вот я про это и говорю, что сейчас при отсутствии норматива, то есть законодательного акта, который бы четко определял эту позицию, вот пишут в инструкциях вот таким вот образом. То есть, грубо говоря, подставляют водителя, который не является, например, медиком и не может определить, да, может он управлять автомобилем или не может в данной ситуации. И вот эта вот расплывчатая формулировка, она как раз и, так сказать, дьявол кроется в деталях. И если в данном случае его остановят, и он будет под воздействием этого препарата, то будут проблемы.
Ну, вот тоже непонятно. Вроде как не должно быть проблем, потому что у меня опыт.
Ключевое слово «вроде как».
Ага. Дальше. Минздрав России подготовил перечень лекарственных препаратов. Это 24-го года. В ответ на запрос одного из депутатов. Понятно, что это еще не тот список. Теперь, видимо, будут над другим списком работать. Но они написали такой перечень. Список на 73 страницах. 281 международное непатентованное наименование. От таблеток и глазных капель до спиртовых настоек и порошков для приготовления раствора и даже растворов для инъекций. Вот надо будет вот такой список изучать, или вы думаете, в результате список будет меньше?
Здесь уже к медикам больше вопрос. И здесь, если мы, как, так сказать, потребители этих продуктов, да, нам, как потребителям, надо четко понимать, при приеме какого препарата, в каких размерах, в каких объемах, при каких условиях нельзя управлять транспортным средством. Соответственно, это должно быть в обязательном порядке, на мой взгляд, написано во всех инструкциях для этих препаратов.
Хорошо, договорились. Александр Лыткин, главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств. Равиль Ахмеджанов, руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов. Правильно делают депутаты?
Они пытаются сделать правильным. Я хочу сказать, что на том лоскутном одеяле, которым стараются прикрыть безопасность дорожного движения, сейчас появляется новая, может быть, красивая заплатка. По крайней мере, она новая. И здесь можно говорить сразу об опасениях. Дело в том, что те состояния, про которые мы говорим, то есть либо опьянение, либо просто наличие в крови, наличие или отсутствие какого-то непонятного опыта, это те данные, которые могут быть известны медику, может быть, лечащему врачу, либо, может быть, самому пациенту. А когда речь идет о том, что есть административная практика, то она начинается с того, что какому-то сотруднику полиции что-то кажется. Он видит какие-то признаки, на основании которых он уже делает вывод, что может быть направить, а может быть не направить. Далее уже говорится вот про этот самый список. Может быть там 10 препаратов, может 10 тысяч препаратов, не знаю. Но когда речь идет о работе нарколога, то он в первую очередь смотрит клиническую картину, как себя ведет человек, что он из себя представляет, а после этого, может быть, дополнительно выяснит какие-то моменты, и после этого уже происходит забор каких-то биосред или биосфер на проведение хроматографического исследования. По результатам этого исследования тот аппарат, который должен быть... должен обладать свойствами, ну, может быть, специального технического средства, он должен бы определить, существует в исследуемом объекте то, что не должно там быть или нет.
Но они же определяют не количество, тут вот люди пишут, должно адекватно определить максимально разрешенное количество того или иного препарата. Представляете, что за объемная работа? Насколько я понимаю, сейчас ведь не количество, сейчас следы. Что тут в анализе биологических сфер выявляют наличие, не более того?
Наличие прекурсора, следы, как угодно назовите. Но здесь проблема заключается в том, что нам это неведомо. Речь идет о том, что существует черный ящик, именуемый прибором. Вот этот вот прибор, он сообщил о том, что вот здесь вот есть нечто. Если вы сомневаетесь, ради бога, у нас есть вот дублирующий, скажем так, стаканчик, потому что мы берем сколько-то миллилитров, делим пополам, одну в холодильник, указывая, когда, при каких условиях было изъято, а вторую отправляем на исследование. Если вам кажется, что здесь что-то непонятное, то в таком случае берем контрольный экземпляр и отправляем его на хроматограф, уже испытываем в другом месте, при других условиях.
А нет, вопрос же ведь не в том, есть или нет. Вопрос как раз
количество,
в другом.
Количество, качество.
В количестве и качестве. То есть я зачитывал только что, когда мы с Александром Лыткиным говорили, я зачитывал вариант.
Да, и мы возвращаемся к качеству прибора.
Да. Нет, это уже качество водителя, насколько я понимаю.
Нет.
Он
качество
полагает,
водителя определяется врачом. Опа. Секундочку. Если у него есть, то есть, значит, что-то было.
Значит, нет, секундочку. Возвращаемся к истории с указанием в инструкции соответствующей. Просто, чтобы вы, как юрист, тогда формулировку вот эту дали понять нам чуть более точно. Пациентам не следует водить машину, пока они не приобретут достаточный опыт, чтобы оценить, влияет ли его прием на их способность управлять автомобилем. Мне кажется, что я приобрел достаточный опыт.
Для того, чтобы данная фраза имела смысл, необходимо, чтобы лечащий врач, угу, в первую очередь, принял меру, чтобы этот водитель не управлял автомобилем. В противном случае получится абсурд. Врач с пациентом поговорили, пациент вышел, сел за руль, поехал думать о том, о сём. Может быть, опыта набираться. Вот если он сейчас несет светофор, значит, опыта недостаточно. Заодно он еще врачу скажет, что да, вы знаете, там было еще несколько человек.
Ну, то есть формулировки должны быть более определенными, либо да, либо нет.
Речь идет о том, что необходимо знать о каких-то алгоритмах, алгоритм принятия решения. Когда мы говорим о том, что человека необходимо привлекать к ответственности или же приостанавливать действие водительского удостоверения, то когда и при каких условиях? У нас уже есть опыт, когда лица, которые вдруг оказались где-то там на учете в психдиспансере, много лет ездят безопасно за рулем, ничего не происходит. А вдруг оказывается, что прокуратура заявила в мировой суд сообщение о том, что здесь есть человек, который, оказывается, у нас входит в группу риска. Поэтому давайте просто-напросто прекратим действие водительского удостоверения этого человека.
Но вы
он еще ничего не нарушил. Его не наказывают. И вот здесь вот та самая ситуация.
А тогда это мы как раз говорим уже не столько о препаратах, сколько о диагнозах, которые должны, да, приводить к запретам.
Да. И таким образом сначала возникают обстоятельства, вынудившие обратиться к врачу. Потом врач должен бы сделать какие-то выводы. Вполне реально, что эти выводы будут основанием для того, чтобы принимались какие-то превентивные решения. А после этого, в том случае, если человек знает, что у него что-то такое нехорошее с подачи врача уже есть, и он садится за руль, тогда появляется смысл того, чтобы привлекать его уже к ответственности в соответствии с КОАП РФ.
Нет, подождите, еще раз. А вот эти формулировки, которые говорят, мы вам не запрещаем, но вы сами решаете, значит, нормально себя чувствуете, и тогда можно ехать. Вот таких формулировок быть не должно.
Такие формулировки, они опасны. Они, я думаю, скорее всего, из противоречия. Основной текст я еще не видел. Скорее всего, речь идет о пересказе. А так, по идее, вот эти вот запреты, ограничения, предупреждения и так далее, это все должно быть изначально, ноги растут, извиняюсь, от выводов врача. Врач отвечает за свою работу. Это терапевт, это специалист, он делает экспертные заключения, он выдает листок недороспособности. Это в том числе и бухгалтерский документ. И вот этот вот самый врач, он должен определить.
То есть, грубо говоря, вне зависимости от того, что написано на этих бумагах у лекарств, именно врач должен тебе говорить, ты можешь водить или ты не можешь водить. С этими таблетками или с этим диагнозом.
Вы задали вопрос, получили ответ. Могу ли я управлять вот этим мотоциклом без двух ног? Извините. У нас есть и такие проблемы. У человека есть водительское удостоверение, у него нету ног.
Угу.
Просто-напросто ему никто не обновлял в течение 10 лет водительское удостоверение.
Так.
Ну, это один из вариантов.
А другой вариант
и все-таки? И тут человек, у которого то ли с мозгами не все в порядке, то ли побочные явления от приема каких-то там лекарственных препаратов, возникает то, про что мы можем говорить, лекарственное опьянение, может быть, такая индивидуальная реакция есть. А может быть, ее нету. И вот врач, он должен, по идее, в течение какого-то периода времени наблюдать этого пациента и делать какие-то выводы.
Угу. Хорошо. Должен быть тестер, как на алкоголь. Проверил, поехал, пишет Дмитрий 499. Еще раз напомню. Вы представляете, Дмитрий, какое количество препаратов существует? И сколько тестеров тогда должно быть, это вряд ли реализуемо. Дальше. И это тоже хороший вопрос, о котором, кстати, и в Государственной Думе уже говорят. Может быть, действительно должны быть однозначные маркировки лекарств, уж если мы об этом заговорили. По-моему, Ярослав Нилов в Государственной Думе, да, с этой идеей выступает, что чуть ли не вот этот вот знак кирпич должен быть на упаковке лекарств. То есть должно быть однозначное понимание по поводу всех лекарств. разработано, и если эти лекарства принимаешь, значит, точно не едешь. Если нет этого знака, тогда ехать можно. Так должно работать, Александр Лыткин?
По основной логике, да. Но давайте мы от базы начнем. У нас лишение права управления по федеральному закону происходит либо по решению суда, либо по медицинским показаниям, там три случая, я имею в виду всего, в целом, да, либо при окончании срока действия водительского удостоверения. В нашем случае для суда нужен некий норматив, потому что суд это что? Это состязательность сторон, да, есть сторона защиты, есть сторона обвинения. Для суда нужен некий норматив, который бы позволял ему определить, попадает водитель под лишение или не попадает. Тот административный материал, который на него составлен, он соответствует действующему законодательству? Не соответствует. Без этого, так сказать, а так как прецедентного права у нас нет, и мы увидим, что по тем же самым ситуациям, которые мы сегодня обсуждаем, у нас есть случаи, когда людей лишали, когда людей не лишали и так далее, и так далее. Поэтому для того, чтобы этого избежать, а ограничение прав граждан у нас возможно только по закону, это Конституция, да, то, соответственно, закон должен дать инструментарий судебной власти для того, чтобы они могли принять соответствующее судебное решение. А для того, чтобы это решение принять, соответствующие органы, законодательные, исполнительные и остальные, должны создать некий норматив, который бы суду позволял это реализовать, причем без нарушения прав. Поэтому все те вопросы, которые мы сегодня обсуждаем в качестве, какие лекарства, какая доза и так далее, тогда это в целом, вообще в целом, это медицинский, да, вопрос. И сам человек...
Да, но это вопрос, который будет решаться в отношении, конечно, широкого круга лиц.
Конечно. Но этот медицинский вопрос не может решить каждый человек вот в обычном режиме, да, вот он сегодня принял там таблетку от давления, упало у него давление, соответственно, у него уже немножко другие, так сказать, реакции и прочие вещи, да.
А вам, подождите, да. Кстати, уже кто-то писал по этому поводу, может быть, не в рамках этой программы, но раньше точно, люди говорят, подождите, но ровно для того, чтобы себя нормально чувствовать за рулем, я должен принять таблетки.
Вот, и здесь есть нюансы. Потому что, еще раз говорю, что все лекарства, все химические составы этих лекарств, даже не каждый врач, мягко говоря, знает, который с ними не работал, да? Поэтому у водителя любого, если он принимает какие-то лекарства в соответствии там, с какими-то назначениями врача и так далее, у него в инструкции должно быть четко указано, может управлять или не может. Если может, сколько?
Ну, вот без тех формулировок, которые мы обсуждали, конечно, чуть выше. Хорошо, теперь еще буквально минута у нас осталась. Коротко выскажитесь по этому поводу, потому что люди вспоминают. Помните, когда у нас был абсолютный ноль по алкоголю, и довольно много спорили по поводу кваса или кефира. Да. А потом в итоге от абсолютного нуля ушли, но не потому, что квас или кефир, а потому что там проблемы с устройством прибора.
Потому что нужна была норма, которая бы позволяла четко определять.
Так вот, теперь с лекарствами так не получится, Равиль Ахмеджанов?
Можно ожидать, что такое может быть реально, сейчас попробую даже сформулировать. Так, существует то, что происходит до принятия решения управлять автомобилем, то есть человек лечится, он принимает какие-то лекарства, ему сказали, что с этим можно или нельзя, и, соответственно, можно будет говорить о лекарственном опьянении, если о противоправном действии, если он, зная, поехал. Это одно. А другое дело, если ему кто-то сказал в аптеке, провизор и так далее, безо всяких лечащих врачей и обследований, что у вас голова болит, примите вот это вот. И тогда он уже на свой страх и риск, во-первых, принимает, но риск определяется содержанием аннотации к лекарству.
Это Равиль Ахмеджанов, Александр Лыткин. Тоже коротко, с вашей точки зрения, теперь таких проблем, как с квасом и кефиром, не получится с лекарствами?
Проблемы все равно будут, это покажет правоприменительная практика, то есть опыт применения. А проблем с квасом и кефиром никогда не было, и никогда их за это, за употребление этих продуктов никого
еще... То есть это были преувеличения в рассказах?
Это были такие бабушкины сказки, которые можно обсуждать.
Александр Лыткин, Равиль Ахмеджанов. Программа «Своя правда» по поводу истории с возможностью лишения прав за прием медицинских препаратов в Российской Федерации. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанции «Говорит Москва», пятница, 30 мая. Мы продолжаем, сейчас 17.36. Это программа «Своя правда». Параллельно следим за новостями и за тем, что творится на московских дорогах. На московских дорогах семибальные пробки. Но, смотрите, есть и хорошие новости в этом смысле. Если... пару часов назад, во всяком случае, нам обещали, что будет 3 часа 6-бальных пробок. Потом появился скорректированный прогноз про 3 часа 7-бальных пробок. Теперь 7 баллов на московских улицах есть, но есть новый прогноз. Дальше в 6 и в 7 вечера уже не 7-бальные, а 6-бальные пробки. В 8 вечера по-прежнему по прогнозам пробки в 5 баллов. Может быть, получается, что реальная ситуация на дорогах чуть-чуть лучше, чем этот прогноз 3-часовых 7-бальных пробок. Следим за этим в любом случае. Если у вас есть возможность не ехать, лучше, конечно, не ехать, потому что хоть 7, хоть 6 баллов – это не очень быстрое движение. Ну вот, например, тот же вариант выезда по Новой Риге. Если вы выйдете за МКАД, то проблем не будет. В районе Красногорска более-менее спокойно вы будете ехать. Но вот в пробку вы попадете примерно в районе Северо-Западной Хорды, то есть в районе улицы Народного ополчения. Вот там начинается пробка, и так до Московской кольцевой автодороги, чтобы вы понимали. Есть бордового цвета пробка от Сити в сторону Беговой, которая потом краснеет, то есть становится чуть-чуть попроще. И так до проспекта Мира, даже до Савеловской эстакады. Есть большие сложности по-прежнему на Ленинград. На Ленинградском проспекте, не на Ленинградском шоссе, на Ленинградском проспекте уже теперь от «Динамо» до «Сокола» нормального движения нет, причем в районе «Сокола» там разные направления, но бордового цвета тоже. На северо-западной Хорде при подъезде к «Соколу» тоже бордового цвета пробка. В целом, еще раз напомню, семибальные пробки. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, это Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в КОАП, которые, по сути, собираются вносить новое понятие для водителей лекарственное опьянение. Пока это первое чтение, впереди еще второе и третье чтение. Очевидно, появится этот список запрещенных препаратов. Чего опасаться? Правильно ли, что предусматривается такой законопроект? Вот это мы сегодня обсуждаем. С нами главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин и руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов Равиль Ахмеджанов. Ваши сообщения приходят через смс-портал или через Телеграм, но в этой части уже можно звонить. Олег 215 пишет, что ползет по шоссе энтузиастов. Значит, все-таки не стоит, ползет. Значит, там хотя бы какое-то движение есть, уже хорошие новости. Александр 661 пишет, формулирует вопрос, который я вот видел в этой связи довольно часто. Если я выпил таблетку лекарства, когда я смогу сесть за руль, если следы лекарства могут обнаруживаться и через месяц, пишет Александр. Я, так как видел уже разные формулировки, я чуть-чуть переформулирую вопрос. Когда говорят про следы лекарства, обычно говорят, и зависит это от конкретного индивидуального организма человека. Вот как в этих условиях вести себя водителю? Александр Лыткин.
Здесь при употреблении такого рода лекарств, если они еще остаются надолго, то опять же мы упираемся во что? Мы упираемся в инструкцию к этому лекарству, и мы упираемся к врачу, который это лекарство прописал конкретному человеку. То есть теперь мы приходим к такой ситуации. Когда мы будем приходить к врачу, по идее, то врач должен сказать, вы обладаете водительским удостоверением? Он говорит, обладаю. Значит, соответственно, вам при приеме этого лекарства то-то, 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 то и должен полностью расписать. Мало того, если человек еще профессионально этим занимается, то есть он работает водителем, например, ему каждый день в рейс, и он ему должен сказать, что, милый, ты теперь в рейс месяц ездить не будешь. Вот для этого как раз и вот этот норматив и вводится. И дальше, как я уже говорил, все остальные подзаконные нормативные акты должны четко прописать всю эту историю. И мы здесь упираемся в квалификацию кого? Врача.
Да ну, еще раз. Речь идет о конкретном человеческом организме. Никакой врач, глядя на человеческий организм пациента перед ним, не может сказать, как долго будет рассасываться или перерабатываться это лекарство.
А кто может сказать?
Ну, видимо, человек? Видимо, надо будет каждый раз по окончании приема лекарств сдавать анализы.
Не, не факт. Дело в том, что врач должен понимать, какое лекарство прописывает, его действие, срок его действия, в каком количестве и на что влияет это лекарство. Если это влияет на управление источниками повышенной опасности, каждый доктор должен это знать, уметь и применять эти лекарства. И этому должны учить уже в вузах там и так далее, так далее. Проходить повышение квалификации. Кстати, сейчас у них будет большая проблема у врачей. Почему? Потому что они к этому не готовы. Давайте уж рассуждать.
Это Александр Лыткин, Равиль Ахмеджанов. А что вы скажете людям, которые говорят, ну ведь непонятно, когда закончится действие на меня лекарства? Когда же мне садиться за руль?
Понятно. Если ко мне позвонит такой товарищ, лично ко мне, если я возьму трубку на горячей линии, то я ему сообщу: уважаемый товарищ, спасибо за то, что обратились. Мы не даем такие консультации, но вы вправе воспользоваться платными медицинскими услугами.
Если сдать анализ.
Если сотрудник полиции вас совершенно бесплатно отправляет на медосвидетельство для того, чтобы подумать, лишать вас прав или нет, то вы за свои несколько тысяч, не знаю, сколько именно, в течение недели можете узнать, есть у вас что-то в крови, запрещающее вам управлять автомобилем сейчас, да или нет. Через неделю вы будете точно знать ответ.
Виталий говорит, только так и будет работать. Срок действия лекарства есть, он прошел, потом контрольная проверка посредством анализа, посмотреть и дать категоричный ответ.
Однако.
Что?
Однако, есть еще лечащий врач. В том случае, если лечащий врач назначает лекарство, если он провел исследование, если он знает историю болезни, реакцию этого пациента на лекарство, то он уже может предполагать, что некое лекарство, назначенное этим врачом, выведется из организма этого пациента через столько-то дней, часов или дней, не знаю. И после этого врач уже сможет говорить о том, что после этой таблетки вы сможете управлять часа через два, а может быть через неделю. Это лечащий врач. А когда мы говорим уже о самолечении, вот тогда уже
отдельная тема. А мы понимаем, как будет проходить процедура освидетельствования? Вы понимаете, Равиль Ахмеджанов?
Ну, обычное освидетельствование происходит элементарно.
То есть опьянение в этом смысле не отличается?
Есть признаки. Да. У гаишников больше ничего нет.
А напомните, что это?
У сотрудников полиции есть основные признаки. Резкое изменение кожных покровов лица. Значит, нарушение речи, даже не то чтобы невнятное, а просто нарушение речи. И поведение несвойственное обстановке.
Секундочку. Ну, во-первых, значит, красное лицо может быть у любого, в любой момент.
Да.
Так, а нарушение речи, это что значит? Там не выговаривает все слова?
Ума не приложу. Заплетается язык при
разговоре.
Ума
не приложу.
Например.
Ума не приложу. У человека просто дефект речи. У него уже ненормальная речь. Ну, в законе ничего не говорится подробнее.
Это может быть вполне субъективно.
Да.
Дальше.
Абсолютно что? Любой дефект речи можно назвать неправильной речью.
Так, дальше что еще? Красное лицо.
И в придачу к этому поведение несвойственной обстановки. Поведение несвойственной обстановки, вот это уже очень растяжимое понятие. И вот в том случае, если сотрудник полиции увидит...
То есть тебя подозревают в том, что ты недостаточно трезв, а ты, допустим, веселишься. Это ненормально? Или наоборот, как нормально?
Дело в том, что сотруднику полиции достаточно одного из перечисленных признаков для того, чтобы он уже начал что-то подозревать.
Тут 374-й пишет, но инспектор же не может вот так вот освидетельствовать. Он должен отправить на Рапопорт... Не знаю, что это.
На Рапопорт, это старое понятие.
Вот, видимо, вы знаете, а я даже не знаю. Или на месте должен быть передвижной пункт медицинского освидетельствования. Борис не прав, не так это работает.
Нет, вообще...
Не так. Поза Ромберга и прочее, это уже то, что связано с деятельностью врачей, медиков. Это то, что связано с медосвидетельствами, а требования к значит...
Ну, чтобы доехать до медиков, нужно, чтобы инспектор посмотрел на тебя и послушал, как ты говоришь.
Надо, чтобы он уже заподозрил. А так, если вы просто шепелявите, если вы неправильно проговариваете какие-то слова, то уже есть какие-то основания. И дальше уже можно вспоминать просто-напросто Аркадия Райкина.
Это
у
которого?
Него мост такой.
А пальцем до носа коснуться закрытыми глазами, это еще при инспекторе или уже потом?
В законе про это не говорится.
В позе Ромберга, если человек устойчив, инспектор тоже может посмотреть. Дело в том, что опытные... Да.
Извиняюсь. Да. Кстати говоря, вот это вот требование «коснитесь пальцем носа», оно не предусмотрено законом. Поэтому человек, в общем-то, который выполнил требование сотрудника полиции, он уже коснулся носом, но сотрудник полиции может сделать вывод. Человек делает всякие глупости, чего бы его не попросили.
На самом деле,
он уже неадекватен.
На самом деле опытный инспектор, профессиональный, ему никогда это не надо, лишние вот эти вот моменты, когда не пьяного или там явно человек, который в нормальном состоянии,
как будто злоупотребления не бывает.
Я поддерживаю.
Ну, я вам так скажу. Опыт понятен, если он будет каждый день возить вот так вот, и каждый раз будет оказываться человек трезвым, ему долго не работать, вы понимаете? Ну, любой профессиональный сотрудник все это прекрасно понимает. Поэтому, если есть основания для того, чтобы препроводить человека на медицинское свидетельство, он, естественно, это сделает. Но говорить о том, что он вот при покраснении лица там каждый раз будет отправлять кого-то, я просто для радиослушателей говорю, чтобы они там не пугались, да, естественно, этого не будет. Это будет целый комплекс вопросов, которые он в процедуре задаст еще.
Так, Олег 329 считает инициативу бестолковой, говорит, люди либо лечиться перестанут, либо сами себе начнут назначать лекарства, про самолечение мы уже сегодня упоминали, либо какая-то серая медицина начнет процветать. А какая серая, Олег? Я вот вашей логики не понимаю. Тут как раз наоборот получается. Люди должны будут лечиться максимально открыто, максимально понятно, иначе сложности, потому что анализ это задавать все равно придется. Но как бы то ни было, Равиль Ахмеджанов, что вы скажете Олегу?
Олег, если вы работаете за зарплату, то вы получаете эту зарплату. И если кто-то сделал вывод, что вы, являясь профессиональным водителем, вынуждены по своей болезни принять какое-то лекарство, то, по большому счету, врач должен сделать вывод, что вы не можете работать по специальности, вы не можете управлять автомобилем. И он, по идее, из-за какой-то таблеточки должен дать вам больничный лист, лист нетрудоспособности. Этот врач должен обеспечить получение вами выплат. И, собственно говоря, пожалуйста, вы ничего не делаете, но уже зарабатываете.
Максим 724 говорит, я вот много езжу по Москве, когда инспектор останавливает, он первым делом спрашивает про алкоголь, а не про проверку документов. Я тоже вот когда останавливают, обычно спрашивают, а как здоровье? Это же намек, очевидно.
В таких ситуациях я люблю встречную фразу говорить: спасибо, сотрудник полиции, за то, что вы мне разъяснили мои права, предусмотренные 51 статьей Конституции Российской Федерации, Кодексом административных правонарушений. Не свидетельствовать против себя.
Хорошо, главное не свидетельствовать против себя. Все хорошо, то есть надо отвечать.
Человек задал вопрос до того, как разъяснил права. Получается, он ведет задушевную беседу для того, чтобы поинтересоваться, как самочувствие.
То есть вы настаиваете, что даже при остановке с просьбой предъявить документы, инспектор сначала должен объяснить тебе твои права?
Ну, в первую очередь, он должен дать понятие, что происходит, что никакого криминала нету. А если речь идет о вот продолжении беседы вот в этом ключе, вот в этом ключе, что у вас со здоровьем и так далее, то это уже прямой намек на то, что если вы ему скажете, что вы употребляли какую-то таблетку, которую вам жена дала, а вы не знаете, что это за таблетка, но теперь вам стало лучше, то сотрудник полиции, невзирая на то, что у вас есть покраснение лица или нету покраснения лица, запишет, что у вас что-то такое уже есть, есть признаки, из-за которых есть смысл отправить вас к наркологу.
Но мы опять говорим о некой субъективности.
Некая субъективность.
Гаишники останавливают в 90% для развода на алкоголь. Это мнение 47-го, как обычно. Это, понятно, преувеличение и так далее. Но есть люди, которые вот они могут и так выражаться. Что скажете, Александр Лыткин?
Ну, если конкретного человека в 90% случаев останавливают и спрашивают про алкоголь,
кстати, да,
у меня уже вопросы к этому человеку. Да. Вот меня за 30 лет что-то ни разу не спросили почему-то.
Не, у меня обычно про здоровье. Вот как-то так вот спрашивают.
Ну, давай, если уж говорить нормативным языком, да, если уж у нас такой здесь дискуссия, то водитель при остановке транспортного средства обязан предъявить все документы еще до того, как ему там что-то объяснили, рассказали и так далее. Это его обязанность, не право. Кстати, многие ошибаются. Вы мне расскажите, зачем меня остановили, а я вам потом все покажу. Нет, не так. Это работает. Это работает по-другому. Сначала, причем не показываете, а передаете документы, что принципиально важно.
Это важно, да.
Вот. И уже после того, как они будут в руках у инспектора, инспектор уже, смотря эти документы, естественно, они все профессиональные люди, начинает, он уже, когда остановил вас, он уже вас посмотрел на вас, и уже, если человек в каком-то состоянии, он уже понимает, да, что это не так.
Ой, люди, Родион 435, если вас за 30 лет никто не спросил, значит, вы за рулем не особо-то ездите. Родион, а вы откуда знаете-то? А может быть, человек много ездит? Ну, вот эти вот выводы, которые не очень понятно, на чем основаны, они, мне кажется, ну, мягко говоря, преувеличенными. Значит, гаишники, это вот Родион, опять же, то их просто так на дорогах нет. Откройте глаза, пишет Родион 435-й. Только ради промысла за алкоголем.
Ну, видимо, у Родиона проблемы с алкоголем, я же говорю.
Давайте я скажу немножко иначе. Существует просто-напросто... общие признаки, наработка, опыт и так далее. И я могу сказать, что если автомобиль едет спокойно, то у сотрудника полиции, может быть, возникнут какие-то потуги на тему того, чтобы проверить документы, в том случае, если этот спокойно движущийся автомобиль находится в каком-то неприглядном состоянии.
Ну, то есть человек, который пишет, что его слишком часто останавливают, должен задуматься над тем, как он ездит.
У нас всегда больше вопросов к маргиналам.
Он должен причину найти, почему его часто останавливают.
Полагаете, что, скорее всего, причина в нем?
Конечно.
У нас... Ну, подождите, человек находится внутри машины.
Ну и что?
Останавливают, еще не глядя на человека. Речь идет о том, что встречают
причина по одежке. В его машине.
Для начала увидели, что это за машина, подумали о том, что это за автомобиль, какой образ водителя, который там за рулем, как едет эта машина. И после этого уже можно делать вывод, что входит или не входит в какую-то группу риска.
Коллега, человек-то находится в машине, гаишник-то не знает, кто он там. Поэтому качество управления автомобиля гаишник видит. Вот он перестроился, поворотник не включил, уже есть основания для остановки. Даже если она едет спокойно. И все. А когда он ее остановил, основание-то есть, уже дальше в процессе беседы с водителем, там уже будет видно, алкоголь, не алкоголь и так далее. И у Родиона тогда будут проблемы, если там проблемы с алкоголем.
Вы знаете,
и
он говорит, у меня нет проблем с алкоголем, ну, слава богу, я езжу много.
Я за вас рад.
Да, 7373948, телефон прямого эфира. Попрошу вас надеть наушники. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, прошу.
Вот вы знаете, что меня удивляет? Ведь закон, как предполагается, будет называться об опьянении. То есть это, опять же, то же самое, что опьянение от наркотических веществ или от алкоголя. Поэтому если человек принял лекарство, но он не проявляет признаки опьянения, то зачем его наказывать, зачем бояться лекарств? Вот этого я не понимаю.
А вы понимаете, Равиль Ахмеджанов?
Да, я понимаю. Речь идет о том, что человек, который находится под воздействием какого бы то ни было вещества и так далее, он может не замечать некоторых изменений в своих действиях. Может измениться реакция, может быть, изменилось просто-напросто настроение, может быть, появились какие-то депрессивные состояния, какая-то напуганность, эйфория, бог знает чего еще. Человек чувствует себя более-менее нормально.
Ну, то есть вы хотите сказать, что сам по себе человек опьянение не ощущает?
Он может заметить за собой какие-то проблемы, но только лишь тогда, когда появятся обстоятельства, указывающие на наличие этих проблем.
Не-не, тут, насколько я понимаю, речь идет немножко о другом, что не всегда факт употребления...
Давайте
некого
я приведу
препарата,
пример. Давайте я приведу.
Означает опьянение. Если я правильно понял, Борис Семенович об этом говорил.
Давайте я приведу пример. Вот далековато, но у человека исследовали глазное яблоко, значит, ему закапали какое-то лекарство для того, чтобы расширить зрачки. Он едет по дороге, но дело в том, что он уже плохо видит. Он нормальный, здоровый, трезвый и так далее, но он уже находится не в том состоянии, при котором можно управлять. У него просто изменились эти самые качества.
Но это опять не про препараты.
И то же самое касается быстроты реакции, скорости реакции и все остальное. Человек выходит из своей нормы, и это связано с лекарственными препаратами. И я опять возвращаюсь к рекомендациям лечащего врача.
Так, если подозрение на лекарство, на алкоголь нет подозрений, это что, получается, каждого на свидетельство не будут возить? Ну, мы чуть выше, как кажется, говорили о том, что все зависит от того, как едет водитель, как ведет себя на дороге его машина. Потом, что происходит, когда водитель реагирует, ну, то есть, когда к нему подходит сотрудник ГИБДД. Там каждое движение важно, насколько если я правильно понял вас, Александр Лыткин.
Ну, безусловно, конечно. Любое движение, любое слово может быть использовано против, так сказать, человека, да, но, еще раз говорю, все профессиональные инспектора, они используют все эти вопросы в комплексе, все, и прежде чем, чем принять решение для того, чтобы поехать с гражданином на экспертизу, а это процедура, процедурные действия. То есть это надо оформлять
соответственно. Но это целое дело.
Целое дело, да. Он должен быть как минимум на 90% уверен, что процедура покажет «да». Если она покажет «нет», у инспектора уже могут быть проблемы, и коллега меня поддержит, потому что водитель просто напишет жалобу, и она будет обоснованная.
Инспектору больших злоупотреблений это не надо. Нет смысла ожидать.
Нет.
Хорошо, это Александр Лыткин, Равиль Ахмеджанов. Больших злоупотреблений нет смысла ожидать.
Ничего нового. Я даже не слышал о том, чтобы кто-либо когда-нибудь результативно обжаловал подобные действия, чтобы человек
прошел. Ну, то есть, когда люди пишут, что это вот люди...
Да... Людям нет желания тратить времени.
Это понятно.
Экспертиза ничего не показала.
А когда водители думают, что это все ради того, чтобы... Так вы не пейте, и тогда проблем не будет. Примерно так это выглядит.
Плохой пример. Нет. Речь идет о том, что гаишник, сотрудник полиции, он необоснованно заподозрил, он уже ограничил права и свободы человека, он уже отправил, он уже отстранил его от управления, он уже задержал транспортное средство, оно находится уже на спецстоянке. По истечении, там, предположим, 2-3 часов времени, его, наконец, какой-то врач признает... Нет, через 2 часа он даже не признает его. Дело в том, что он быстро определит отсутствие алкогольного опьянения, а наличие отсутствия наркотиков или чего-то сильнодействующего, он, в общем-то, прочтет только лишь в результате этого самосвидетельствования. Поэтому в течение этой недели человек, по идее, не может садиться за руль.
Но здесь есть нюанс.
Не-не-не, ну, люди-то пишут, в данном случае пытаясь говорить о том, что это скорее в основном злоупотребление, а вы говорите, что это злоупотребление часто себе дороже может быть для сотрудников
ГИБДД. Я констатирую как факт. Есть вторжение в права человека. Они уже каким-то образом нарушены должностным лицом. А вот правомерно или нет, это уже другой вопрос. Вот даже могу сказать, есть документ, значит, определение об отстранении от управления. В том случае, если нарколог делает экспертизу в течение недели, то простой вопрос, сколько времени действует это определение?
Хороший вопрос. Тут, и вы, кстати, об этом, Равиль Ахмеджанов, уже говорили, Антон ставит проблему шире. То есть надо не список препаратов составлять, а список диагнозов. С его точки зрения, врач должен приостанавливать действие прав. Но нам, говорит, до этого еще далеко. По-моему, как раз недавно в новостях говорили о том, что нам до этого, может быть, вполне себе недалеко.
Вот, кстати говоря, пример, с которого мы начали, да, вот с чего вообще все началось вот этот вот изменение в норматив, да, когда человек употребил, так сказать, лекарство, которое применяется при эпилепсии. Вопрос. При этом диагнозе он должен быть уже лишен права управления априори давно, когда ему этот диагноз поставили. То есть это говорит о чем? Что он все это время управлял транспортным средством в нарушении закона, подчеркиваю, потому что это установленный диагноз, который запрещает управлять транспортным средством. Да? И тем не менее, вот когда граждане его увидели, вот это только выплыло.
Ну, Родиона мы сегодня цитировали уже сообщение. Он говорит, как и у других, скорее всего, злоупотребления будут. Ну, с этим, по-моему, никто не спорит. Это возможно. Но сидеть на месте, ничего не делать тоже нельзя. Так что, не знаю, надо очень взвешенно к проблеме подходить.
Ну, конечно. Конечно.
Взвешенное отношение к проблеме, оно, в общем-то, всегда приветствуется. Всем слушателям можно сейчас зайти на сайт правительства, на сайт Государственной Думы, ознакомиться с содержанием...
Последние секунды у нас. Да.
Знакомьтесь с проектами, оговорите с депутатами, выражайте пожелания.
Так, у нас было голосование. Оно заканчивается в эти секунды, просто уже более 350 человек проголосовали. Вопрос. Что вы думаете о том, что водителей станут наказывать за езду в лекарственном опьянении? Поддерживаю, не поддерживаю, зависит от деталей, не считаю это проблемой. Как думаете, самый популярный ответ?
Поддерживают.
Это Равиль Ахмеджанов, Александр Лыткин.
Я думаю, поддерживаю.
Все зависит от деталей реализации. Вот самый популярный ответ. 42% выбрали этот вариант. Второй по популярности вариант поддерживаю. 26% этот вариант выбрали. 24% не поддерживают в принципе. И 8% проблемы это важной не считают. Александр Лыткин, Равиль Ахмеджанов, я благодарю вас. Спасибо.